Аудиокнига издана на студии Вердайдер по заказу Alpine Digital.
Роберт Сапольски. Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения.
Читает Дмитрий Машкович. Введение. Мы все знаем фразу Рейнгольда Нибура. Господи, даруй мне душевный покой, чтобы принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что я могу. И мудрость отличить одно от другого. Поведенческая биология нередко ставит себе такие же задачи в научной форме. Для биолога вопрос звучит так. Какие предосудительные повадки мы можем надеяться искоренить, а с какими стоит смириться? А поскольку в нашем обществе часто дискутируется тема «природа или воспитание», формулировка будет жестче. За какие свои промахи мы действительно несем ответственность? Чарльз Уитман открыл стрельбу с обзорной башни Техасского университета и убил 17 человек. Не виновата ли в этом опухоль мозга? А Ричард Спек убил 8 медсестер, потому что у него имелась дополнительная Y-хромосома. Дэн Уайт убил мэра Сан-Франциско Джорджа Масконе и члена городского наблюдательного совета Харви Милка. И все из-за ограниченной вменяемости, обусловленной отчасти, по словам его адвокатов, пристрастием к фастфуду. А Джон Хинкли стрелял в президента Рейгана от безумия? Или они все просто были редкостными гадами? А как насчет наших супругов, утопающих в депрессии? Винить ли нейрохимический дисбаланс, или человек просто поддался хандре? Двоечник отстает из-за неспособности к обучению или просто ленится? В попытках ответить на подобные вопросы, поведенческие биологи сужают рамки проблемы, изучая взаимодействие умственного и телесного. Как получается, что мысль, воспоминание или эмоция, продукты нашего ума, могут изменить активность клеток в нашем теле? И наоборот, каким образом процессы в нашем организме, изменения гормонального статуса, питания, здоровья, влияют на наши мысли и чувства? Ответы на такие вопросы выводят на глобальные проблемы. Что за биология определяет основу нашей сущности? Какова биология нашей индивидуальности, наших ограничений и возможностей?
Мы ступаем на опасную почву.
Проще изучить, как находят путь птицы во время миграции или как сокращаются мышечные волокна, чем ответить, есть ли генетические предпосылки преступности. Еще страшнее злоупотребление, к которым может привести такая работа. Сложно построить идеологию на миграции птиц или физиологии мышц, а вот поведенческая биология как магнит притягивает людей с корыстными целями. Ученые опасаются, что за мимоходом упомянутое мелкое наблюдение ухватятся те, кому не терпится подкрепить научным авторитетом утверждение в духе «я не отвечаю за свои проблемы», или хуже того, «я не обязан тебе помогать, потому что твои трудности все равно не лечатся». И с одной стороны, жизнь может пройти впустую из-за бессмысленных предрассудков. Посмотрите на людей, которым не давали строить свою жизнь и карьеру так, как они хотят, из-за их расы, национальности или пола, потому что считали их биологически, а значит, неисправимо хуже. А с другой стороны, бывает, что обвинения ложатся на невиновных, когда из-за невежества упускается реальное биологическое ограничение. Так многие поколения дислексиков жили с клеймом глупости. Вся наука и даже самые ее сложные области держатся на увлеченных чудаках. Но биология нашей индивидуальности увлекает каждого хотя бы потому, что нам всем приходится решать вопросы биологии поведения. Когда мы выступаем в суде присяжных и выносим решение о виновности человека, который совершил что-то ужасное. Когда мы голосуем на референдумах о выделении государственных денег на попытки исправить какое-то социальное зло, и нам приходится решать, можно ли его исправить. Когда человек не справляется с обучением, утверждая, что на большее не способен, и нам надо понять, требовать от него большего или это жестоко. И когда нам приходится наблюдать, как у любимого человека из-за болезни меняется личность, понимая, что это не он, а его недуг. Раз уж нам приходится практиковать поведенческую биологию, хорошо бы побольше знать о ней.
Этот сборник предлагает общий обзор, хотя и не очень последовательный, то есть охватывает самые разные темы, которые меня особенно занимают. Очерки можно разделить на три категории. Одна описывает недавние прорывы в психиатрии, нейронауке и эндокринологии. Кому-то покажется, что многие открытия касаются тяжелых отклонений в человеческом поведении, серьезных психических заболеваний, неконтролируемого насилия. Но, как мы увидим, некоторые из наиболее резонансных результатов близки нам. Почему мы не одинаковы в сексуальной ориентации, в стремлении к новому, в стилях мышления и переживаний? Это не о ком-то и не о чьих-то там болезнях, но о биологических подоплеках нашего повседневного поведения. По моему опыту преподавания, люди иногда остро реагируют на выводы таких открытий, потому что, оказывается, у нас намного меньше свободы воли, чем хотелось бы. Яркие примеры этого можно найти в «Суете вокруг Бога», последнем очерке в сборнике, где я рассматриваю некоторые нейропсихиатрические основы религиозной веры. Другая группа очерков обращается к той же тематике с точки зрения эволюционной биологии и поведения животных. Вначале может показаться, будто речь идет о том, что некоторые наши близкие эволюционные родичи, например, приматы, намного сложнее и многограннее в своем поведении и эмоциях, чем рассказывают в телепрограмме Wild Kingdom. И только потом понимаешь, что дело не только в сложности и многогранности их поведения, а в том, насколько оно близко и понятно нам. Выходит, что мы, люди, просто еще один вид приматов, жутко нервные, закомплексованные, самовлюбленные, но только со странными большими пальцами, но все равно приматы. Например, в «Прятках приматов» речь идет о страсти к подглядыванию, свойственной всем приматам. Я написал этот очерк год назад, когда к своему стыду примерно по 10 часов в день думал о суде над О. Джеем Симпсоном. Игрок в американский футбол получил скандальную известность после обвинения в убийстве своей бывшей жены и ее любовника. Преследование, арест и суд над Симпсоном транслировались на аудиторию порядка 100 миллионов человек. Суд присяжных оправдал его. Последняя группа очерков посвящена политическим и социальным выводам, которые можно сделать из открытий в этой области. Некоторые относятся к истории, обращаясь к ужасным тупикам поведенческой биологии, в которые завели благонамеренные ошибки, а то и просто благие намерения. Например, в «Останках бедности» я вспоминаю историю воображаемой болезни, изобретенной на рубеже веков, когда ученые еще не знали, как организм реагирует на стресс. И пока не разобрались, в чем дело, тысячи людей успели погибнуть от последствий медицинской веры в ложное открытие. А в других очерках стараюсь предупредить о будущих опасностях. Например, в «А какого размера у вас?» я привожу недавние спорные данные о том, что величина определенного участка мозга некоторым образом соотносится с сексуальной ориентацией. А затем поднимаю вопрос, что будет, когда технологии визуализации мозга разовьются, а это будет уже скоро, до того, что 10-летнему ребенку можно будет сообщить размер этого участка. Вот о чем эта книга. И последнее. Я верю, что в сегодняшнем мире научные знания полезны любому человеку, как бы ни старались школьные учителя внушить нам к ним отвращение. Когда наука действует правильно, она открывает доступ к самым увлекательным и содержательным загадкам. Она привносит провокационные идеи в наши споры о морали. А иногда даже улучшает нашу жизнь. Мне кажется, что книга как раз об этом, и я старался писать понятно для всех, даже для матерых наукофобов. Факты, приведенные в этой книге, достаточно просты, в отличие от выводов из них.